Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем прямой эфир. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. В этом часе любопытные заявления, сообщения в средствах массовой информации. Разбираем вместе с Андреем Клишасом, доктор юридических наук, профессор, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Андрей Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Спасибо, что пришли к нам в студию. Напомню, у нас работает трансляция. Послушайте, посмотрите нас можно в Рутюбе, во ВКонтакте, а также в Одноклассниках. Заходите, смотрите, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ждем также ваших сообщений в WhatsApp по телефону 968-766-3311. Пишите также в Telegram, бот «Радио Спутник». Андрей Александрович, предлагаю начать с тезисов, которые прозвучали на встрече главы правительства российского Михаила Мишустина на встрече с министрами. Ну и говорилось, преподносилось это так, что, собственно говоря, это должно способствовать адаптации экономики России с жесткими условиями, которыми опутали российскую экономику санкции ЕС и США. И вот одно из предложений – отменить налог на доходы физлиц по переводе ценных бумаг и денежных средств от брокера, который попал под санкционное давление. Был запрос на эту тему?
Вы знаете, я не знаю, если правительство готово к некой, скажем так, либерализации налогообложения физических лиц, ну, это всегда можно приветствовать. Это неплохо, конечно, для людей. Я думаю, что возражать в парламенте мы не будем против такой истории.
Я так понимаю, что в любом случае это облегчит какую-то финансовую нагрузку на брокеров, и им станет проще, легче работать в том числе. Ну и для того, чтобы все-таки рынок ценных бумаг
сохранялся. Ну, главное, чтобы это людям принесло определенные плюсы.
Дальше. За 3 года правительство выделит более 24 миллиардов рублей 16 регионам, чтобы создать инженерную и транспортную инфраструктуру. Ну и цель – помочь развитию туристических кластеров. Здорово. И еще там затрагивался такой момент. Отчетность о том, как были использованы вот эти средства, тоже должны, по идее, спрашивать. Потому что сейчас каждая копейка на счету, и куда что было потрачено, конечно, важно.
Вы знаете, мне вот кажется, что я по стране достаточно много езжу, и мне кажется, что действительно вот последние годы к лучшему меняется все, что касается вот возможностей там туризма у нас внутри страны. И гостиницы, и транспортная инфраструктура развивается. Поэтому я думаю, что это правильное направление. К сожалению, я думаю, что мы все меньше будем ездить за рубеж в ближайшее время. Просто из-за отношений. Я знаю, например, что многие люди просто не хотят ехать никуда за рубеж, зная, какое отношение сегодня к российским гражданам. Вот эта русофобия, которая захватывает, да, все больше и больше там Европу, другие страны. Поэтому, да, надо развивать внутренний туризм, и все, что правительство делает, кстати, делается немало, да, в этом направлении делается немало, и разного рода программы разрабатываются, там, кэшбэк. Я думаю, что это все очень перспективная история, тем более, что у нас в стране, вот, поверьте, есть что посмотреть, и действительно много замечательных мест, очень красивых. Я вот про Красноярский край могу очень долго рассказывать, сколько у нас там замечательных мест. Там Алтай, регионы, которые рядом с Москвой.
Ну, тут еще транспортная составляющая. Да, как ни крутите, бывают иногда дорогие билеты,
да,
что очень дорого. Расхочется,
это правда, это правда, очень дорого. К сожалению, я много раз сталкивался с тем, что вот когда с людьми встречаешься, разговариваешь, люди говорят, что намного дешевле было слетать в Турцию, чем поехать куда-нибудь в российский регион отдохнуть. Это так.
И по поводу отношения к гражданам России за рубежом, слышал такой разговор. Одна моя знакомая рассказывала о том, что у нее подруга уехала по семейным обстоятельствам за границу. И, говорит, стало просто невозможно. В данном случае речь идет о Германии. Говорит, как-то, ну, очень такое отношение стало предвзятое, иногда даже грубое. И уже люди подумывают о том, чтобы вернуться обратно в Россию. И Дальше еще один тезис. Вы хотели что-то добавить?
Ну, я хочу сказать, пусть возвращаются, пожалуйста.
Конечно. Всех будем рады видеть. Да? Льготы по страховым взносам. Мера тормозила. Решено, что теперь льгота будет действовать 10 лет после того, как были наняты работники. Это речь идет об особых экономических зонах. Была предложена такая льгота, но она как-то затормозилась. И сейчас нововведение такое, что она вступает в силу после того, когда все-таки будут наниматься работники, потому что их почему-то не нанимали. Сработает такой подход, как вы думаете?
Ну, посмотрим. Я не могу сказать.
То есть здесь такая попытка, да?
Экспертом надо быть в этой области. Я говорю, все вот эти меры, которые правительство предпринимает, а я уверен абсолютно, что премьер хорошо в этом разбирается, потому что это специалист действительно в налоговых вопросах. Все эти меры, если они идут на пользу гражданам, если они какое-то бремя с граждан дополнительно снимают, то это все в плюс.
Но здесь, я так думаю, что если речь идет о пробе, да, вот принятии такой меры, наверное, год будет достаточно для того, чтобы понять, сработает, не сработает, ну, если что-то...
Посмотрим. Как правило, да, за год уже можно посмотреть, какой это дает результат. И с точки зрения фискального результата, и с точки зрения того, достигаем мы цели, стимулируя те или иные направления и отрасли какими-то налоговыми преференциями или нет.
Еще одно из предложений. Граждане и владельцы фермерских хозяйств смогут арендовать участок без прохождения торгов на срок до 5 лет. И потом есть еще остается возможность дальнейшего продления аренды или вообще, в принципе, покупки. Здесь, думается, можно ждать только одобрения со стороны фермеров, потому что чего уж там, не так все просто у них складывается. Да, там есть и государственная помощь, и региональная тоже помощь, поддержка. Или все-таки все еще остаются нюансы, которые мешают развитию фермерства? Какие тут...
Я думаю, в основном это касается тех же самых цен на топливо, транспортная составляющая очень дорогая. Мы знаем, что не всегда просто складываются у фермеров общение с торговыми сетями. Все, что будет способствовать развитию отечественного производства, в частности, продовольствия, это все, конечно, нужно поддерживать.
Наверное, еще и речь должна идти о том, чтобы поддерживать развитие собственной сети торговых точек, я думаю, фермерским хозяйствам, если есть на то желание.
Это сложно фермерам собственные торговые точки активно развивать, тем более по всей стране, но если у кого-то такие возможности есть... Конечно, почему
просто
нет?
Есть примеры в Подмосковье?
Есть примеры в Подмосковье, есть, мы можем видеть на многих рынках, вот люди ходят, видят, да, там фермерские прилавки и замечательные, хорошего качества,
дня.
Да, и ярмарки в том числе.
Они работают уже и в Москве, и в Подмосковье, тоже речь об этом шла. Строительство судов, еще один тезис, появится четкий, понятный порядок проведения проверки и достоверности расчетов стоимости строительства судов, возьмут под контроль расходы государства, все это станет прозрачнее. И вот в связи с чем это было объявлено предложение? В связи с тем, что, ну, навскидку, бывает же такое, что вроде бы есть проект, может быть, частно-государственный, да, и выделяются определенные суммы денег, и вдруг выясняется, что через какой-то промежуток времени, там через год, через два, через три, ну, как минимум на треть проект становится дороже.
Ну, иногда это объективно, иногда, конечно, просто это манипулируют ценами, особенно если какие-то конкурсные процедуры предусмотрены, да, то мы тоже с этим часто сталкиваемся.
То есть в любом случае это такая мера достаточно хорошая в плане того, как тратятся государственные деньги.
Посмотрим, как это будет работать, но, конечно, за бюджетными средствами контроль должен быть на всех уровнях, от федерального до муниципального.
Андрей Александрович, болевые точки в бизнесе также обсуждались на встрече. Проблемы в логистике, особенно в оптовой торговле, снижение спроса, снижение инвестиционной привлекательности. Чего не хватает сейчас для того, чтобы бизнес, скажем так, стабильно развивался, для того, чтобы сохранялись рабочие места?
В том секторе, о котором мы говорим, то это, мне кажется, только платежеспособный спрос. У людей просто должны быть деньги для того, чтобы приобретать товар.
Ну, как мы знаем, сегодня с деньгами у народа не очень.
Ну, вот в основе все-таки лежит именно платежеспособный спрос.
Вы знаете, Андрей Александрович, когда разговариваешь с экономистами о том, а почему зарплата не прибавляется там, в принципе, по России, ну, так ощутимо, потому что если говорить о 20-м, 21-м, 22-м годе, продукты, ну, как минимум, подорожали в полтора, а то и в два раза. При этом уровень зарплаты практически остался на том же уровне. Что мешает работодателям, вот, может быть, хотя бы индексировать заработную плату?
Так у работодателя должна прибыль вырасти, наверное, доходы вырасти должны, а иначе из каких средств они будут повышать заработную плату?
А нет какого-то сдерживающего фактора со стороны государства?
Ну, я таких факторов не вижу, честно говоря. Не совсем это моя специализация, анализировать ситуацию на рынке труда, но...
Иногда, знаете, как говорят, что придется тогда налоги платить больше государству, если вдруг повышается зарплата.
Слушайте, ну, заработная плата, это же не только ее платят там государственные органы, она не только за счет бюджета выплачивается. В основном-то все-таки зарплату платят частные компании, предприятия, да, у них для этого должен быть источник средств. Они то должны есть, больше заработать.
Я понял. В принципе, у кого есть желание, тот это и делает.
Ну, так, естественно.
Так, ЦБ удается выявлять 70% финансовых пирамид в течение 3 дней с момента их появления. Об этом было сказано накануне. Факт их появления – это несовершенство законодательства или это беда любого государства?
Ну, почему несовершенство законодательства? Послушайте, люди всегда нарушают закон. Да? Любой закон можно нарушить, можно пытаться обойти. И то, что в течение 3 дней ЦБ отладил механизм, когда такого рода схемы распознаются, финансовые пирамиды, это очень хорошо, это хороший результат.
Но там очень хороший результат еще отмечается, что в течение 3 дней практически,
ну,
с момента появления.
Это хороший результат.
Да, то есть, в принципе, система налажена достаточно хорошо. А вообще в идеале может быть такое, чтобы настолько была вся система выстроена финансовая, чтобы вот эти финансовые пирамиды не появлялись, чтобы они не обманывали россиян?
Они появляться будут, вопрос всегда в том, какое количество людей будет вовлечено во все эти истории, да?
Поэтому то есть, здесь, я в принципе, думаю, что... можно уже говорить о том, насколько высок уровень финансовой грамотности того или другого человека.
Это так, да, конечно, финансовая грамотность людей – это важно, но важно, чтобы регуляторы отслеживали вовремя подобного рода истории и схемы. Потому что полностью перекладывать на людей ответственность за всю эту ситуацию нельзя. Люди не обязаны досконально разбираться в ситуации на финансовом рынке, и люди вправе исходить из того, что если какой-то продукт предлагается на финансовом рынке, то это все в рамках закона. Если это не мошеннические схемы, и за этим, именно за этим должен следить регулятор.
Если оценивать информированность россиян по поводу того, какие существуют, скажем так, нюансы, которыми могут воспользоваться мошенники, что можно сказать? Насколько достаточно информации?
Законодательно достаточно абсолютно всего. Есть все необходимая законодательная база для того, чтобы такого рода схемы пресекать. А что касается информации, ну... Здесь каждый сам, наверное, для себя должен оценить, достаточно ему информации для того, чтобы приобретать тот или иной продукт или нет. Если ее недостаточно, ну, лучше воздержаться, конечно, от такого рода операций.
Возможно, здесь еще можно посоветовать, если вдруг принято решение воспользоваться каким-нибудь инструментом, да, в любом случае нужно сначала проверить, кто этот инструмент предлагает, насколько это законно.
Ну, в том числе, но я хочу сказать, что все-таки основная нагрузка в этом должна лежать именно на регуляторе, не на людях.
Сделаем короткую паузу и продолжим.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Еще одно предложение, но в этом случае от Министерства, от Минцифры. Там допустили, что, возможно, можно ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов сделать на уровне 1%. это что-то из области фантастики, вот так на первый взгляд.
Я не знаю, кто это будет оплачивать.
Вот, вопрос, конечно же.
Предложить-то можно, конечно, можно для IT-специалистов, можно еще выбрать какие-нибудь важные профессии, просто за чей счет все это будет происходить.
Но мы же помним, да, практически 2 месяца назад началась такая кампания за то, чтобы айтишники не уезжали из России, чтобы они оставались в стране, и всякого рода интересные предложения им делали, там, в том числе отсрочка от армии, какие-то льготные ипотеки, еще какие-то там субсидии. По всей видимости, представителям Минцифры надо с Минфином поговорить на эту тему.
Да, это неплохо. Это, наверное, можно поддерживать всякого рода льготы для представителей там IT. Ну, хорошо, а инженеры, ученые, специалисты в других отраслях, они не нужны нам? То есть для них не нужно льготы тогда разрабатывать?
Конечно, нужны. Инженеры нужны.
Поэтому, можно, наверное, какие-то такие точечные действия предпринимать в отношении каких-то специальностей, если действительно экономика требует специалистов определенного профиля. Но мне кажется, что необходимо поддержать всех тогда уж людей, которые в высокотехнологичных отраслях работают.
А что еще можно сделать для оживления, для того, чтобы вот представители IT-отрасли действительно не уезжали, оставались здесь работать?
Не знаю, давайте Минцифры спросим. Видите, они предлагают за 1% ипотеки, может быть, еще что-нибудь такое же интересное предложат.
Так, еще есть одно предложение от Минцифры. Подключить российские школы к интернету по единому тарифу. Имеется в виду по всем регионам практически. И вот здесь вот вопрос возникает. Это что, удалось всех мобильных операторов к этому
побудить? Я не знаю, что они имеют в виду.
Или если где-то, допустим, тариф выше единого установленного, то государство опять, что ли, будет помогать?
Я боюсь, что субъекты федерации будут оплачивать эту всю историю. Поэтому здесь нужно это анализировать с точки зрения того, опять же, кто возьмет на себя все эти расходы.
Ну так-то, в принципе, предложение, как вы расцениваете? Насколько хорошее? Особенно, если говорить о школах.
Я не знаю, хорошее оно или плохое. Я понимаю одно, что в школах должен быть нормальный доступный интернет. Это да. А по какому тарифу это будет происходить? Нужен ли единый какой-то государственный тариф? Или там минимальный, или максимальный? Это не ко мне.
Далее. Есть предупреждение от главы JP Morgan о том, что надвигается экономический ураган. Этот ураган коснется, насколько я так полагаю, в основном западную экономику, Соединенные Штаты и ЕС, да, собственно говоря, он уже набирает обороты, если можно так в целом оценивать ситуацию. Или Россию он тоже грозит, этот ураган финансовый, экономический? Можно как угодно тут рассуждать.
Не знаю, можно как угодно рассуждать. Я думаю, что все-таки в основе той инфляции, которая есть там в Соединенных Штатах или в европейских странах, все-таки лежит большой объем денежных средств, который был вброшен в экономику в период пандемии. Дальше уже нынешняя ситуация на энергетическом рынке, там рост цен на нефть, на газ и так далее. А как это дальше будет все развиваться? Ну, мне кажется, что та политика, которую европейские страны, в частности, и Соединенные Штаты сейчас проводят, скажем так, изолировать Россию, одного из крупнейших производителей энергоресурсов, поставщиков на мировой рынок, она явно не способствует стабилизации этой экономической ситуации. Но как она будет развиваться? Здесь надо с банкирами разговаривать, я не могу сказать.
Там, в принципе, речь может еще идти о том, что вот та денежно-финансовая политика, которая проводилась и до пандемии, да, вот в мае, включение печатного станка, что касается доллара, что касается евро, сейчас они настолько раздули денежную массу, что в Европе, что в Соединенных Штатах, поэтому и мы видим тоже подорожание, например, нефти. Это же говорит не о том, что нефть стала дороже, а как вот экономисты объясняют, это говорит о том, что доллар и евро стали дешеветь.
Слушайте, давайте не будем переживать за доллар, за евро, за то, какая у них инфляция, сколько у них стоит продовольствие в Европе. Давайте на свой рынок лучше посмотрим и поймем, что у нас происходит с инфляцией, какова цена на основные продукты, на основные товары, которые люди платят, и что у нас происходит с оплатой труда. Тот вопрос, который вы чуть раньше задавали, да? Поэтому давайте за них переживать не будем. Они так или иначе разберутся со своей ситуацией. Посмотрим на свой внутренний рынок, что здесь нужно сделать для того, чтобы поддержать людей в ситуации возможного экономического кризиса.
Андрей Александрович, тогда что у нас творится, что у нас происходит с инфляцией,
не
с
знаю,
экономикой?
Не ко мне.
Тоже
что у нас происходит с инфляцией, с экономикой, это точно не ко мне. Это надо специалиста позвать.
Ну а так вот на общий взгляд...
На общий взгляд, мне кажется, что у людей есть очень большая настороженность в отношении той ситуации, которая сегодня. Люди стали экономить деньги, люди меньше тратят, потому что у них нет уверенности в завтрашнем дне, в том, что будет происходить завтра. Они до конца не понимают, будет ли у них работа, какова будет ситуация на потребительском рынке, как вырастут цены. Поэтому я пока вижу такое у людей. Ну вот из общения с людьми видно, что очень настороженное такое отношение.
Общаясь с людьми, вы, может быть, слышали, есть какая-то позиция по товарам, по продуктам, когда уже начинают говорить о том, что цены начинают снижаться?
Ну, про цены снижаться я не могу сказать, но сейчас сезонная ситуация. Наверное, сейчас будет больше каких-то товаров на рынке, которые там производят, продают летом, там те же самые овощи, какие-то фрукты. Но надо будет в целом погоду посмотреть, что будет происходить.
Есть еще один такой момент, который хотелось бы с вами затронуть. Вы предложили на саммите ЕС, на котором планируется обсудить конфискацию российских активов и юрисдикции Евросоюза, сразу рассмотреть вопрос об ответной конфискации активов европейцев.
Ну, совершенно верно.
В
европейские
России.
Страны, Евросоюз, там... органы, все эти комитеты министров и так далее должны четко совершенно понимать, что если будут конфискованы российские активы за рубежом, именно конфискованы, да, то Россия вправе принять соответствующие меры, такие же, и конфисковать собственность Евросоюза, его субъектов экономической деятельности здесь. То есть нужно понимать, что на каждое действие может быть найдено противодействие.
Какая-то внятная реакция уже последовала на это предложение?
Пока я из того, что я вижу, пока дальше разговоров они не идут. Они об этом размышляют, но вот мы в прошлую пятницу говорили о том, что уже Соединенные Штаты там усомнились в возможности с точки зрения собственной правовой системы и защиты прав собственности, что можно конфисковать какие-то активы и там направить их там, на Украину, в помощь еще кому-нибудь. В Европе то же самое. Мы видим вот эти вот все заявления о конфискации, о необходимости направить конфискованные средства там, в поддержку Украины и так далее, и так далее. Мы видим постепенно, что достаточно ответственные лица, члены правительств европейских стран постепенно начинают формулировать позицию, что с точки зрения европейского законодательства просто так взять и конфисковать активы российские, либо российских юридических или физических лиц, просто так конфисковать и кому куда-то передать, это намного сложнее, чем просто, как они говорят, заморозить. Да? Хотя тоже, что такое заморозить? Я думаю, что ни в одном гражданском кодексе вы этого не найдете.
Но в любом случае, если они об этом начали говорить, подвижки в эту сторону будут, я имею в виду к тому, чтобы прийти к тому, чтобы можно было конфисковывать российские активы в юрисдикции Евросоюза. Вопрос только в том, на какой промежуток времени это может затянуться, потому что если говорить про евробюрократию, обсуждать они могут год, а то и больше. Вот, то есть насколько сейчас, скажем так, есть нюансы сохранить те российские активы, о которых идет речь?
Не совсем я понимаю вопрос. Активы есть, они заморожены в ряде случаев.
Но чтобы их не конфисковали.
Для конфискации нет никаких правовых оснований. Абсолютно никаких. Если европейские страны начнут действовать вне закона и вне права, то для того, чтобы действовать вне закона и вне права, не нужны никакие процедуры. Это в некотором смысле они развяжут себе руки, но я думаю, что после такого рода действий инвестиционная и любая другая привлекательность этих стран, она будет минимальна для инвесторов со всего мира, не только для российских граждан и юридических лиц. Поэтому если государства встанут на такой неправовой путь, просто конфискации активов, то это, во-первых, разрушает правовую систему этих европейских стран, во-вторых, может вызвать зеркальные меры здесь у нас в стране.
И, скажем так, негативную реакцию со стороны возможных инвесторов других регионов планеты.
Это безусловно, потому что получается, что никакой защиты собственности, то есть то, на чем многие европейские страны, там и Великобритания в частности, многие другие юрисдикции, то, на чем они строили в течение веков, это мы не преувеличиваем с вами нисколько, да, в течение столетий они строили свое благосостояние, государства именно на защите инвестиций, на защите прав собственности, на гарантиях, которые государство предоставляло собственникам. Если все это будет отменено, то я думаю, что это радикально скажется на экономической ситуации, в том числе в этих странах.
Прервемся на новости.